Добрый день. В эфире программа «Квадрат». Ведущий журналист Дмитрий Синочкин и моя коллега Антонина Асанова. Добрый день, Тоня.
Добрый.
Последняя программа этого года. За пультом.
Привет.
Федор Погорелов. Подводим итоги. Подводим итоги.
Обложились цифрами.
Как всегда, у нас на конец года окончательных цифр еще, конечно же, нет, потому что статистики не получили полные данные. Но предварительные цифры у нас, конечно же, есть. Несколько контрольных точек, на которые мы сегодня будем опираться. Итак, ну давайте, город вторичка. Данные Дмитрия Житкова, он уже посчитал, что там получается по ценам предложения. Заканчиваем мы год на отметке 97500, 97600, где-то так. Это плюс 2000 к декабрю 2015 года. Плюс 2%. И все было бы хорошо, если бы в апреле 15-го не было за 100. То есть к уровню апреля 15-го мы еще даже не приблизились. Ну и опять же отмечу, что 2% прибавка – это немножко меньше, чем падение доходов населения и намного уступает уровню инфляции. 2,5-3 раза даже по официальным данным. Это раз. То, что касается вторички. Количество сделок пока фиксировать не будем. Нет предварительных данных. Вроде как на уровне прошлого года и не ниже. То есть граждане чего-то продают, покупают. Квартирный рынок, он, по крайней мере, подает признаки жизни. И даже можно сказать, что не такое глубокое падение, как на рынке автомобилей. Все-таки. Теперь новостройки. Новостройки. Здесь у нас есть предварительные цифры Ольги Трошевой, есть предварительные цифры главстроя. Значит, что у нас важно? Объем продаж ориентировочно по оценкам консалтингового центра петербургской недвижимости составит около 4 миллионов квадратных метров. Это город плюс область. Город плюс область.
Насколько это больше или меньше прошлого года?
Это немножко больше, чем в прошлом году. Немножко больше, чем в прошлом
5-10%?
Году. Было 3,78. Плюс 200 тысяч. Ну, плюс 5%, скажем так. По количеству квартир. Было 86 800, а будет 93 500. Квартиры
покупали...
продаются больше, и квартира становится меньше.
Да.
Понятно, да? Вот интересно будет посчитать все это дело в миллиардах рублей. Мы, в принципе, и так понимаем, что у нас первичный рынок – это инвестиции в экономику города Санкт-Петербурга в объеме 250-300 миллиардов рублей ежегодно. И это не какой-то институциональный инвестор, это не мифический банк Интеза Сан-Паоло, а это вот родные наши граждане, которые несут деньги застройщикам, а через них энергетикам, а через них транспортникам, а через них налоговой инспекции и так далее, и так далее.
Банкам
это те самые инвестиции.
Тоже.
И банкам, само собой. Итак, еще важные цифрики, которыми делится главстрой, вывод новых проектов на рынок. И здесь радость в нашем доме, потому что вывод новых проектов немножко все-таки сокращается. И это скорее хорошо. Это больше хорошо, чем плохо, потому что в 2014 году у нас в городе и области вывели аж 5 миллионов метров, в 2015 году 3,5, 3,535, а вот за 11 месяцев 3 с небольшим хвостиком, 3,100. Ну, наверное, будет немножко меньше, чем в 2015 году. Все-таки строительство, хотя и очень инерционная машина, но тормоза у нее есть. В отличие от административного аппарата, который тормозов, как известно, не имеет категорически. Вот. Ну и объем рынка, понятно. Где-то 5 миллионов предложений, 11 миллионов – это общая площадь новостроек в Петербурге и ближайших пригородах. И я бы, конечно, еще посоветовал ориентироваться на Москву. Московские аналитики наперебой из пены у рта говорят о том, что цены на квартиры в Москве достигли локального минимума за последние несколько лет. Цены снижаются. Снижаются в абсолютном выражении, снижаются в валюте, несмотря на некоторый рост рубля по отношению к евро. Московский рынок был перегрет, сейчас он приходит в норму.
У нас пока до этого далеко.
Мы были ближе к норме с самого начала. То есть у нас сделок больше, но таких... Понимаете, для меня, наверное, Тоня, важным таким реперным моментом было отношение к апартам, когда они только появились. В Петербурге такие комплексы появились почти одновременно с Москвой, но у нас они изначально строились на гостиничных землях, оформлялись как гостинички, там люди что-то думали про документы заранее, про управление. Москва строила от фонаря. Строим в нежилой зоне, объявляем это дело лофтами или апартами, продаем, а там пускай покупатель разбирается. То есть кавалерийское отношение такое. Сейчас у них там в столице волнение и беспорядки, я бы сказал. Они обсуждают правила землепользования и застройки. Они их собрались принимать. столица все это время жила без принятых правил коммунального пользования и застройки, что гораздо удобнее с точки зрения отдельных застройщиков и отдельных чиновников. По локальному пятну всегда можно договориться. Мы не будем, конечно, клеветать на московское правительство, но цена входного билета за вынесение вопроса на комиссию по землепользованию и застройке была известна. То есть можно было прийти, договориться об изменении назначения, объявить все это дело жильем, или не объявлять жильем, а объявить, например, апартом и что-то еще. Вот, в принципе, там начинается наведение какого-то относительного порядка. Уж не знаю, к чему это приведет. У нас. Я перед сегодняшним эфиром для журнала «Пригород» провел опрос. Я спрашивал девелоперов и квартирных, и дачных, и коттеджных, какое событие сильнее всего повлияло на состояние рынка в минувшем году. И мне дружно сказали, что какого-то одного события не было. Была совокупность разных мелких, средних, крупных событий, и все они увеличивали уровень неопределенности. То есть градус неопределенности на рынке вырос. И вот с этим связано и резкое сокращение объема сделок коттеджных поселков на 40-45%. И приостановка вообще, в принципе, сделок с дачными участками на какой-то момент, и непонятки с дачной амнистией, и сомнения по поводу покупки квартиры там в локациях не столь очевидных, как Васильевский остров, или Петроградская сторона, или там Приморский район. В принципе, в Москве, под Москвой происходит то же самое. Спрос понемножку перетекает обратно в столицу. Это пока на уровне там 5-7-10%, но этот процесс происходит. Вот уровень неопределенности, негативные ожидания. Как сказал один из девелоперов, люди не то чтобы не уверены, что смогут вернуть кредит. Они не уверены, что смогут столько зарабатывать. В будущем году, через год, через 2 года, через 3 года. Вот этой уверенности нет.
Но, тем не менее, в Петербурге незаметно такого сильного снижения цен, падения спроса. По сравнению с прошлым годом спрос
снижение цен
вырос.
Мы с вами можем отмечать, если отдельно посчитаем новые проекты. Понимаете, вот в проектах, которые уже запущены...
Цена вывода, имеете в виду, продажу?
Да. Застройщик жестко подпер снизу планкой себестоимости. И маржа сейчас в девелоперском бизнесе не превышает 10-12, максимум 15%. То есть это стоимость банковских денег, не выше. А многие считают, что уже и банковское финансирование может быть рискованным и опасным, потому что продажи могут и упасть, а процент отдавать все равно надо.
Но, тем не менее, в этом году застройщики снова активно покупают землю.
Это совершенно понятно.
Под будущие проекты.
Если у нас
и
снова,
выводят крупные.
Если у нас с нового года начинаются поправки в 214 с новыми правилами, поправки в закон о регистрации, полностью новый закон о регистрации с новыми правилами, кадастровые радости, объединение баз данных и полная непонятка, то лучше все-таки заранее купить и запуститься. Я думаю, что в декабре мы увидим большое количество полученных разрешений на строительство.
А мы уже увидели. Госстройнадзор сегодня дал статистику разрешений по жилью в этом году дано в 1,5 раза больше, чем в прошлом.
Ну и правильно. А если в конце следующего года тоже придумать обновление нормативной базы, мы еще увидим запас. Потому что проще запускаться по плохим, но понятным правилам, чем... Понимаете, вот этим мы с вами снова возвращаемся к интересным разговорам об инвестиционном климате. Вот на НСПРУ вчера, по-моему, появилась маленькая заметочка о том, что Смольный заплатит 45 миллионов рублей штрафа за проект многофункционального комплекса на улице Кораблестроителей. Там стройхолдинг собирался строить МФК высотой 70 метров и по градплану, и по документам получил разрешение 110 тысяч, половина гостиницы, половина офиса, все нормально. Потом, это было все в 2012 году, потом случился ОХТ-центр, потом урезали высотность, да? Потом проект в этих параметрах стал нерентабельным, а все это время застройщик так и не приступил. Потом ему вернули деньги за аренду пятна, потому что он строить так и не стал, потому что он все время в это время находился в процессе суда с государством. И ему вернули 134 миллиона за аренду, а теперь еще вернут 45 миллионов за пользование чужими деньгами. Вернет, конечно, Смольный, но... Знаете, у государства своих денег нет. И у Смольного своих денег нет. Он вернет эти миллионы из нашего с вами, Тони, кармана. Вот эти вот вещи с возвратом денег. ЛСР 400 миллионов. Orange Invest Development 6 пятен, которые можно было бы продать, а так мы так ему передали целевкой. Все эти инвестиционные колебания, которые связаны с внезапными изменениями нормативной базы, там, с внезапным решением урезать все до 40 метров или еще чего-нибудь, с отказом выдавать градпланы, с изменением законодательства, они оборачиваются деньгами. Иногда это просто потери застройщика, чаще это потери застройщика. А иногда это прямые возвраты из бюджета. Это такой отрицательный инвестиционный климат. Мы все время будем улучшать правила, и нам все время придется за это платить, платить и платить. Пока, конечно, мы не разработаем сферического коня в вакууме.
Это да, вы еще не считаете инвесторов, которые отказались от проектов реконструкции, например, исторических зданий в центре, потому что эти проекты вдруг стали невыгодными, или они так и не смогли согласовать свою документацию?
Это, знаете, это как генералы все время готовятся к прошлой войне, точно так же и чиновники, и законодатели. Как они вот прониклись духом периода первоначального накопления, когда представительские офисы и представительские торговые салоны размещались на Невском за бешеные деньги, за сумасшедшие деньги. И нам тогда казалось, что центр — это все, это наше золотое дно, и мы будем оттуда качать и качать, качать и качать. А потом оказалось, что оно, во-первых, сыплется, во-вторых, делать там ничего нельзя, потому что мы же сами жесткую охрану такую установили. Да и с представительскими офисами как-то не задалось, особенно последние года два. И да, и приходится думать, а за счет чего все это дело содержать. И инвесторы действительно уходят, а сами согласны. Ну, мы не знаем, кто не принял решение. Мы знаем там несколько компаний, которые свернули деятельность, переместились в другие места, отказались от сделок. Это все тоже есть.
Но, тем не менее, все-таки снижение высотности до 12 этажей, то, что произошло в этом году, 40 метров базовая высота, все-таки большинство экспертов, и я в том числе, эту норму поддерживаю.
А я тоже поддерживаю. Я только объявил бы четкий переходный период, дал бы вот те, кто получил разрешение на строительство, те, у кого куплены были участки с документами, вот под эту высоту, под 70.
Так это половина города.
А тогда мы с вами применяем закон, имеющий обратную силу. Тогда мы говорим с вами, мы передумали, вы считали, что правила такие, а на самом деле они вот какие. Знаете, вы сделали хороший ход, но козырь — это крестик, как оказывается, в нашей с вами игре. А если мне не понравится ваш следующий ход, я объявлю, что козырь черви.
Да, но тут есть и другая сторона. Например, инвесторы иностранные, которые активно вкладываются в Россию, они так и говорят, что да, в России в свое время были заработки там по 30-50% годовых, тогда как в Европе этого никогда не было. Но этот рынок высокорискованный. И это было всегда всем понятно, что у нас такая власть.
Вы каких инвесторов имеете в виду? У нас лидеры по инвестированию Кипр, а за ним, по-моему, сразу Белоруссия идет, такое мне ощущение. А, еще литовские банки там, да.
Наших застройщиков.
Они тоже на Кипре, главным образом.
Да.
Да.
Ну, это
такие у нас иностранные инвесторы. Или вы имеете в виду какие-то компании?
Я имею в виду наши компании, которые в свое время достаточно хорошо на этом зарабатывали, и, в общем-то, было понятно, что так не будет всегда. И что рынок высокорискованный, власть у нас, в принципе, в стране непредсказуемая. И теперь вот идет откат своеобразный.
Вы знаете, вот деньги — такая интересная субстанция. Большие инвесторы спокойно мирятся с самыми разнообразными недемократическими режимами. То есть им совершенно наплевать. Какая форма власти, насколько она похожа на демократию? Вот их больше всего расстраивает изменение правил в каждый следующий момент по непонятным причинам, по неизвестным причинам. Вот это да. Вот это гораздо хуже, чем любая диктатура. С диктатурой прекрасно сотрудничают. Никаких проблем.
Да.
А вот когда начинаются колебания и шатания вправо-влево, и то, что вчера было можно, сегодня уже нельзя, а оказывается, что и позавчера уже было нельзя, на самом-то деле. Тут, конечно, инвестор говорит, ну, ребята, ну вы договоритесь между собой о чем-нибудь.
Но на самом деле, по поводу снижения высотности, плавный переход есть, потому что все, кто мог, пролоббировали себе сохранение там крайней высоты в ПЗЗ, и теперь на комиссиях отстаивают повышение до былых планок. И, в общем, пока я не помню отказов комиссии, чтобы они говорили, нет, никаких 70, строите 40. По-моему, пока что все утверждали.
Ну что вы, строительный трест, Парголовский массив.
Строительный трест — это отдельная история.
У нас все истории отдельные. Просто когда мы начинаем говорить о лоббировании, о том, что застройщикам в индивидуальном порядке удается договариваться и отстаивать, это очень интересная среда, она к экономике мало отношения имеет. Это тот самый административный ресурс, который бывает там сплошным, а бывает точечным. вот сплошной административный ресурс. Это ваша история с Фонтанки. Мне очень понравилось про этого владельца алкогольного магазинчика. Вчера или позавчера у вас появилось. Но пока он там ящиками на день милиции все отправлял, было нормально. А потом, когда им объявили 150 тысяч и просто вынесли весь товар, он сказал, что ну все. Это интересный бизнес, он не имеет отношения к экономике. Понимаете, это как конвертация административного ресурса в те же самые деньги. Вот. И почему 40, собственно?
Было такое объяснение. Эта цифра содержится в законе о зонах охраны федеральном. Для...
А там она откуда?
Это уже...
Ну ведь интересно же. Почему не 35? Почему не 48?
Ну, это да. Интересно, но это уже находится за границами нашего влияния.
Ну, допустим, да, Карниз Эрмитажа. Вот мы будем во всех наших городских пригородах строить не выше 40, а между центром невысоким и невысоким пригородом будет возвышаться стеной весь Приморский район, весь Выборгский район. Все эти замечательные 25-этажные здания, да? Какой в этом
Почему
смысл?
Бы и нет?
Какой смысл?
Да потому это что будет, жить это... с 12 этажами комфортнее, чем с 25.
А, безусловно, Тони, никаких вопросов. И в трехкомнатной квартире гораздо лучше, чем в однокомнатной.
Да.
И в кирпичном доме, наверное, лучше, чем в панельном, и уж намного лучше, чем в щитовом, правда?
Конечно, да.
Вот такая беда, понимаете?
И хотя бы в плане высотности сдвинули.
Дивный новый мир. Тоня, вы мыслите как макроэкономист. И если бы наше замечательное правительство и законодатели к ограничению в 40 метров немедленно прибавило список мер по повышению доходов граждан, это один пакет, правда? Низкоэтажное жилье будет подороже. Ну, так получается.
Я этого пока не вижу.
Допустим, на 15-20%. Ну, поделите тупо крышу и фундамент на количество этажей. Это общие затраты дома.
Так просто участок становится дешевле.
С чего вдруг?
Посмотрите, например, на проект Settle City на юге города, на проекты застройки в районе Петергофа. Там малоэтажки, и они укладываются в 40 метров, и они стоят точно так же, как жилье где-нибудь в Мурино.
Мы считали, мы проводили эти исследования, и мы проводили специальные опросы. При прочих равных малоэтажка получается дороже высотного дома по ряду причин. Затраты на общие конструкции крыши, фундамент, другое распределение сетей по площадям, да, вот эти вот вещи. Там на четырех этажах есть выигрыш, потому что лифты не обязательно устанавливают, 3+1. Но наш законодатель не дремлет, он начинает думать о маломобильных группах населения, говорит, как это вы без лифтов строите 3 этажа? Это нехорошо. Одна эта мера сразу будет. Кравцов Сергей из «Элемент бетона» очень подробно об этом говорил. Говорил, есть миф о малоэтажке, который сложился из средних статистических цифр, потому что если брать по совокупности малоэтажку Ленобласти, Кировский район, Ленопольский район, Подпорожский район, там Дальний Приозерский район, да, действительно, получается недорого. Там 3-4-этажные дома, возведенные хозспособом в крупных поселках, они стоят от 30 до 35, 37, 40. Это да. Средние цифры получаются такие. Но в ближнем пригороде такого не бывает. Малоэтажка в Озерках не будет дешевле высотного дома там же.
А почему же в отдаленных районах Ленобласти удается строить?
Другая стоимость рабочей силы. Совсем другая стоимость земли. Совсем другая. Понимаете? А как только вы градостроительными мерами... Ну, вот все понятно с Пушкиным. Дворцовые парковые зоны... Пушкин, Павловск, там есть ограничения, они геоповские, они там юнесковские, какие угодно. И там ни у кого не возникает идеи вылезать 7-9-этажными зданиями в пределах зоны регулирования охраны. И это давно сложилось, и там сложилась цена земли, и там всем все понятно. А если у нас, как в Коломягах, когда на пятно малоэтажной застройки наползает многоквартирная, ох, тут начинаются такие вещи. Тут начинается желание придвинуть башню вплотную, да, к зоне малоэтажки. Сразу же. Тут начинаются хитрости с кадастром, когда вдруг участки из кадастра пропадают и появляются снова. Тут у нас в системе ГИС-2 возникают и исчезают красные линии самым причудливым образом. Это очень сложная такая конфликтная среда, которая должна сложиться и устояться. И еще раз, при прочих равных малоэтажка будет чуть подороже. Миф о дешевой малоэтажке, он на 3/4 миф. Там есть некоторые выигрышные моменты, ну, технику меньше надо тяжело использовать, там краны меньше арендовать. Но в целом не получается выиграть по экономике. мы говорим о более комфортной и благоприятной среде. Она подороже. Застройщики гонят этажи не потому, что они злобные и ядовитые. Они гонят из чисто экономических соображений. Если нам не нужно столько квадратных метров, тоже хорошо, тоже можно ограничить. Вводить в Петербурге не больше 1,5 миллиона. Москва этого добилась в недавний совершенно исторический период. Там вводили 1,5 миллиона. Просто не давали земли, не давали разрешения, обвешивали социалкой по самое не могу, больше и не строили. В Москве вообще не было эконом-класса.
В Москве так, не да, было тогда жилья, цены растут, конечно.
Конечно. А если цены растут, давайте обеспечим населению этот доход. Давайте разрешим ему малый и средний бизнес, давайте запретим людям в погонах чаще, чем раз в год заходить за своим ящиком коньяка к этому несчастному предпринимателю. Но тут, понимаете, мы касаемся вещей уже, так сказать, основных. Это опора власти. И кормиться от населения им никто запретить не может. Как кормились, так и будут. И давайте, у нас остается не так много времени, посмотрим еще ключевые моменты и факторы, которые будут определять картинку в следующем году. И, возвращаясь к нашей с вами извечной такой полемике, я бы назвал, наверное, одним из главных факторов изменение тональности в общении с инвестором. Это касается и реновации, и проектов реконструкции центра. И даже те грустные эпизоды, когда Смольному приходится возвращать деньги, они тоже на самом деле в плюс, потому что начинают доходить до чиновников и до судов. Я полагаю, что пару лет назад просто бы послали вот с этими претензиями на эти 45 миллионов. Там еще на 200 миллионов по ситному рынку есть иск. Ну, проект не состоялся, потому что очень ценное охраняемое здание. Поэтому придется около 200 миллионов возвращать. Много интересного. Вот этот вот сдвиг происходит. И происходит постепенное осознание чиновниками и местного, и федерального уровня, что инвестор — это такое редкое ценное животное, и не надо его перед зимой стричь наголо, он сдохнет. Ну вот шкурку побрить и пустить зимой гулять. Может до весны не дотянуть. Надо что-то оставлять, какое-то подшерство. Если эта точка зрения возобладает, наверное, будет немножко лучше, чем было. Но тут есть другая опасность, нас с вами подстерегает. Я считаю серьезным, важным и значимым фактором риска тему компенсации. Вот те деньги, которые сейчас дольщики автоматически успешно отсуживают у застройщика за нарушение сроков. Это есть в нескольких компаниях. Я думаю, что почти во всех. Крупные, вот некоторые, те, кто сдают сроки, обходятся. Там ЛСР, Спецму, Сеттл, скорее всего, Юит обходится. Но в большинстве средних фирм это повальное бедствие. Это есть у L1, это есть у Дальпетерстроя, это есть у Нормана, это есть у Хуажень. И я знаю несколько проектов, где сложившийся уровень компенсации приводит к тому, что квартиры дольщикам достаются бесплатно. То есть 2 миллиона потратил за квартиру, 2 миллиона получил в качестве компенсации, в ноль ушел с квартирой. И не то, чтобы мне было жалко застройщиков, не сильно. Хотя, конечно, это наша с вами кормовая база, рекламу они все-таки дают.
Так это повальная тенденция? Сколько таких случаев?
А вы попробуйте набрать в Яндексе «долевое строительство» и открыть любую страничку. Вот вторая, третья закладка рядом, у вас есть юристы.
Да,
юристы,
это правда.
Правда. Они не берут денег с дольщика. Если верить решениям суда, они берут там 30, 35, 50 тысяч всего. Я не знаю, как они на самом деле договариваются. И гарантируют выигрыш, всего только надо дать копию документов. Ну, соблазн. Получить квартиру бесплатно. А параллельно у нас с вами развивается история компании «Город». Параллельно у нас с вами развивается история компании «Су-155». И вот поставьте себя на место застройщика. Либо он завершает проект с полуторагодовым, с двухгодовым опозданием, отдает квартиры дольщикам. Либо он, не дожидаясь финала, банкротится и оставляет дольщиков разбираться с компенсационным фондом, там с новым застройщиком, еще как-нибудь.
Не лучшая ситуация, ее сейчас переживают дольщики Петротреста, например.
Да. Банкротство не лучшая ситуация, но экономическая логика компенсации подталкивает многих застройщиков именно к этому решению. Выгоднее экономические оправдывания не достраивать.
Да, но все-таки город и СУ-155 упали не из-за дольщиков.
Нет. Это для меня просто иллюстрация, что процедура банкротства в ее нынешнем виде не позволяет разыскать активы, вернуть активы, наложить обременение на имущество физических лиц, возглавлявших компанию. Это как-то все не получается. Отобрать у депутата Ничугова что-нибудь как-то не складывается. А юридически на счетах банкрота действительно или мало нет, или ничего нет, или и не было никогда. Да. Как выясняется.
Квартиры вдруг куда-то из непроданных домов исчезают.
Оказывается, проданы, да. Другим совсем лицам. Часто да. через 2-3 прокладки аффилированным застройщикам. И это тоже так. С этим тоже соглашусь. Это большой риск. И я не знаю, может быть, вот сейчас у нас законодательно ограничивают процентную ставку, но не могут быть пени по кредиту в 2 раза больше, чем сам кредит. То есть 2 раза могут, а в 3 уже нет. По-моему, так. Возможно, будет ограничена сумма компенсации. Возможно. Ну, это было бы, по крайней мере, логично. Вот эта вот штука порождает новые интересные риски. Вторая группа рисков связана с ФЗ-214, с тем, как он все-таки будет применяться. Потому что у меня на сегодня окончательной информации так все-таки и нет. Может быть, у вас есть потом быстрее. Как именно рассчитывается компенсационный фонд? Сколько именно туда будут перечислять? С договора или с общей стоимости строительства?
Ну, судя по приказу, 1% от стоимости инвестиций указано
это
в проектной декларации.
Да. И распоряжение правительства. А законодательный акт, в котором это же закон о компенсационном фонде, два чтения прошел, там с проектной декларацией. То есть нет пока данных. Ну, ждем. После Нового года под елочкой обнаружим подробности.
Меня больше интересует нововведение, которое вступит в силу с июля следующего года.
Что вы имеете в виду?
Я имею в виду увеличение уставного капитала
да.
компании. Вот это мне непонятно. Как это повлияет, насколько увеличатся расходы? Там же речь идет о гигантских суммах.
Там идет о суммах, сопоставимых с объемом строительства. Ну, в принципе, большие компании и так имеют этот уставный капитал. Увеличится спрос на банковские гарантии и такие сложные займы этого рода. Ну, одно юрлицо занимает денег, эти деньги вливает в уставный капитал, а через пару месяцев до следующего контрольного срока их обратно выводит. Mm-hmm. То есть это лишняя финансовая транзакция. Будут пользоваться популярностью оценщики, которые умеют надувать стоимость товарного знака и прочих нематериальных активов. Да? Это же тоже капитал.
Угу.
Будут завышать стоимость земельных участков, которые находятся в собственности фирмы и тоже могут быть внесены в уставный капитал. Это набор мер, который немножко активизируется. Ничего катастрофического здесь я не вижу. Я гораздо больше неприятностей жду от вступающего в силу нового закона о регистрации. Вот сейчас мы с вами здесь сидим и беседуем на Фонтанке, а в это время происходит слияние баз данных Государственного кадастра недвижимости и Единого госреестра прав. Я даже боюсь думать, что там происходит. Ну, вот последняя фишка из смешных. Тут же случилось чудное диво-дивное. Тут же суд разрешил владельцу участка изменить вид разрешенного использования. И предписал Росреестру внести в госреестр прав запись «Сельскохозяйственная земля под дачное строительство». Это что? Это у нас арбитражный суд вступил в противоречие с законом, который в июле 2016 года вступил в силу, который запрещает использовать участки, кроме как под сельхозпроизводство. А кроме того, у нас там десятки участков, которые в кадастре значатся как дачи, в Росреестре значатся как сельхозпроизводство, и сейчас их будут сливать. Что за гибрид получится на выходе этой замечательной процедуры? Какой там юридический монстр образуется из этого слияния? Что будет написано в итоговом объединенном документе? Боюсь предполагать.
Посмотрите в конце января.
Да шут его знает, понимаете? Вот как-то все больше здравого смысла я вижу в высказываниях дружественных нам крайне циничных юристов, которые говорят, мы можем тебе оформить все права вот, ну, на районном уровне, да, вот в районном отделе. Стоить это будет столько-то. Ну, конечно, это в итоге можно оспорить. Но, скорее всего, никто не придет. Это, скорее всего, никто не придет. Это главный тренд сезона для всего большого регионального рынка сельхозземель и прочих там участков сомнительного назначения. Ну, у нас вот две такие истории. Вот это вот лангеревская история, там, где собственник платит налог как дачник, а земля у него так и не переводится. И это история Петровской мельницы. Я 4 дня пытаюсь добиться от комитета по градостроительству и архитектуре Ленобласти пояснений. Кто когда переводил эту землю под жилую застройку? Ну, это земля Минобороны федеральная. Mm-hmm. Она всегда была землей Минобороны. Там строили дачки, на это закрывали глаза. Теперь там строят многоквартирные дома. И регистрируют. Либо нам можно строить на землях Минобороны жилье, либо кто-то когда-то перевел. Покажите документ. Подказ. Нет такого документа. Или спрятали глубоко. Или что-то еще.
Может, у муниципалов поискать?
Муниципалы бы козыряли им сразу. Что вы, если бы такой документ был о переводе, ну, все легально. Угу. Зачем тогда застройщику в суд идти? А тут только через суд. То есть у нас суд на каждом шагу поправляет кривое изначально федеральное законодательство. У нас здравый смысл, ну, отчасти он становится у нас уголовным преступлением, если на основании здравого смысла высказываться в сетях, в Фейсбуке и тому прочее. Это да, это можно улететь. Но в суде время от времени здравый смысл берет верх, и решения, которые он выносит, они выдерживают проверку формальной логики, что, конечно, не может не радовать. И я очень надеюсь, что, несмотря на те угрозы, которые возникают, а мы назвали закон о регистрации, мы назвали поправки 214, войну за компенсации, я еще добавлю отмену господдержки ипотеки. Ну, плюс-минус, коммерческие банки и так уже застройщиками вместе там от 7% начинается. И разворот в отношении к инвестору. Вот эти факторы будут определять рынок в 2017 году. Я не думаю, что будет обвал, сползание вполне вероятно, потому что падение доходов населения остается главным трендом. И пока я пока не вижу оснований для оптимизма.
Я бы еще добавила.
Да, конечно.
Давай. Я бы добавила про рассвоение рынка застройщиков, потому что мы видим, что рынок вырос за год на там, 5-10% по разным оценкам.
Да.
Кто-то, такие крупные компании, как там Ленспецму, СССР, Сеттл, они отчитываются о росте там, 30-50.
Потому что у кого, значит, есть, у кого-то тому еще добавится, а у кого и так нет, у того и последний отнимется.
Вот. То есть,
верно.
Тот же Госстройнадзор говорит о том, что у них выросло количество переносов разрешений отсрочки сдачи,
да,
проектов.
Конечно, конечно.
И это будет только усугубляться, и нужно говорить о том, что покупатели должны еще более осторожно относиться к своим покупкам.
Еще более осторожно. Ну, последние
да.
События вокруг стадиона, когда нам вдруг продлили срок на 3 месяца и дали еще миллиард, в очередной раз показывает незыблемость главного закона строительного рынка, закона Хеопса. Ни одна стройка не укладывается в смету и не бывает завершена.
Нет, вы подождите. Это была вся иллюзия. Смуни же потом объяснил.
Да, конечно.
Работы уже завершены в срок. Смета не увеличилась. Все.
А миллиард зачем понадобился? С детских садиков и школ. Ну, конечно, потом вернут. Я даже знаю, от кого вернут. Застройщиков вернут. Ребята, миллиард садиков ушел вот на эту вот арену. Поэтому давайте стройте-ка в своих кварталах, а то мы вам не разрешим ввести. Правда? Как в области.
Это
запретить,
да, это
ввод объектов, если области. Они социально не обеспечены. И все. Очень интересно. Я полагаю, что и в следующем году скучно не будет. Ну что, время наше истекает. Спасибо всем, кто был с нами.
Спасибо.
Год обезьяны с гранатой сменяется годом жареного петуха по китайскому календарю.
Всем веселых праздников.
Обходитесь. Спасибо, всего доброго. Когда у нас первая программа, Антонина?
Сразу, это получается 11 число.
11
сразу января. После праздников.
До встречи 11 января. Всего доброго. В эфире была программа «Квадрат», Дмитрий Синишкин. До свидания.
Счастливо.